Всем привет! Меня зовут Мария, и это мой подкаст «Адаптация к будущему». Сегодня у нас очень интересный эпизод. Мы будем говорить про качественный, исцеляющий сон, который дает заряд энергии на весь день. Но как его достичь? Что делать, если долго не можешь уснуть, если просыпаешься несколько раз за ночь? Что делать, если спал 6 часов, а на утро все равно чувствуешь себя разбитым? Как высыпаться, если можешь позволить спать только 5-6 часов? И чтобы разобраться со всеми этими вопросами, я пригласила кандидата медицинских наук, тренера по нейроинтеграции и эксперта по сну Людмилу Андрееву. Люда, благодарю тебя за готовность поделиться ценными знаниями и опытом работы с запросами по восстановлению сна. Уверена, эта тема будет актуальна многим, в том числе предпринимателям, руководителям, людям с большим объемом задач и ответственности, которые, может быть, и хотели спать по 8 часов в сутки, но ввиду высокой загруженности просто не могут себе этого позволить. Более того, я тебе признаюсь, я совершенно недавно сама на себе прочувствовала, что значит, когда у тебя сбивается режим сна. Это было в период интенсивной, безумно интересной работы. Это вот когда входишь в то самое потоковое состояние. Но при этом мысли, эмоции давят на тебя ночью и сложно уснуть. И, к сожалению, никакие вечерние ритуалы, медитации, успокоение ума перед сном не помогают. Поэтому, Люда, пожалуйста, помоги разобраться. Что происходит с человеком, когда он не может уснуть, чем это чревато, и самое главное, как помочь себе, что включить в первую неотложную помощь.
Здравствуй, Мария. Благодарю тебя за приглашение к себе и за возможность пообщаться на столь важную тему, как сон. Тему сна я очень люблю, можно сказать, бережно охраняя, как врач и как тренер по нейроинтеграции. При этом я хотела бы сразу расставить акценты, сказав, вероятно, не самое популярное мнение, что сам по себе сон – это лишь симптом и следствие тех или иных внутренних или внешних факторов, на которые, несомненно, мы можем повлиять как своими собственными действиями, так и своими собственными бездействиями. И не стоит делать ошибку, считая сон причиной тех или иных расстройств. Да, нарушение сна ведет за собой различные последствия, но важно найти причину этих нарушений сна, и тогда можно будет уже разрешить все эти следствия. Чтобы нам с тобой быть в одном информационном поле, для начала давай определимся, что же такое здоровый сон. Тот самый качественный, наполняющий, как ты говоришь, прежде чем говорить о его нарушениях. Здоровый сон – это тот сон, после которого человек чувствует себя отдохнувшим. И во сне тело набирается сил, мозг обрабатывает полученную за день информацию. И если сна недостаточно или он некачественный, вот тогда мозг не успевает выполнить всю ночную работу, и человек может чувствовать с утра себя вялым и неспособным сосредоточиться. Таким образом, сон может влиять и на производительность, и на эмоциональный баланс, и на здоровье мозга, сердца, метаболической системы, иммунной системы, а также на творчество, жизненную силу, вес и ту самую нашу энергию. При этом 95% населения хотя бы раз в жизни испытывали проблемы со сном. От 20 до 50 даже процентов людей имеют признаки острой или хронической бессонницы, так называемой инсомнии, или в целом, если говорить простым языком, нарушениями сна. И половина из них расценивает это как существенную проблему. Так какое же нарушение сна следует считать бессонницей? И вообще, откуда она берется? Нарушение сна считается бессонницей, если у человека проявляется хотя бы один из следующих признаков. Это длительность засыпания 30 минут и более. Это ночные пробуждения общей продолжительностью 30 минут и более. Это раннее утреннее пробуждение за 30 минут до будильника, и когда уже невозможно уснуть. Или наиболее частый, наиболее даже значимый во всех этих критериях поверхностный, неосвежающий неудовлетворяющий сон. Как следствие, у бессонницы есть, конечно, дневные симптомы. Это сонливость, усталость, раздражительность, снижение работоспособности. Но здесь важно, что к бессоннице не относятся случаи, когда человеку мешают спать внешние факторы. Если шум, свет, неудобная постель не дают человеку уснуть, либо будет ночью, то это не бессонница, это не нарушение сна, это нарушение гигиены сна. И здесь очень важно нам это не путать. Теперь чуть подробнее давай остановимся на видах расстройства сна, на так называемой бессоннице. Она бывает острая и бывает хроническая. И они лечатся по-разному, поэтому их важно различать. То, что ты упоминала в своих вопросах, относится больше к острому нарушению сна. И в этом случае, как правило, выявляется конкретный провоцирующий фактор. В 90% случаев это стресс. Да. В том числе волнительный, радостный, предстоящая поездка, свадьба, какие-то знаменательные события, экзамен, развод, потеря работы, все что угодно может относиться к данному стрессу, так как мы знаем, что стресс может быть и позитивный, и негативный, и по-разному эмоционально окрашенный, но все это есть стресс, все это есть изменения для нашего организма. Также острую бессонницу могут вызывать различные заболевания органов и систем. Особенно, если они, конечно, сопровождаются физическим дискомфортом ночью. Это боли, повышение температуры тела или кашель в том числе, может быть. Какие-то острые психофизиологические, психические расстройства и депрессия, и тревога относятся сюда же. Расстройство циркадных ритмов, когда нарушен наш ритм, сон, бодрствование. Это могут быть ночные смены, перелеты, джетлаг сюда же. Погрешности образа жизни провоцирует острое нарушение сна. Это хаотичный режим, это избыток кофеина или же гиподинамия. Острая бессонница, острые нарушения сна могут длиться от 1 дня до 3 месяцев, если с этим ничего не делать. И чем меньше времени она существует, тем, как правило, легче с ней справиться даже самостоятельно. При острой бессоннице важно устранить причину, той, о которой мы говорили в самом начале, и помочь нервной системе успокоиться. Тогда здоровый сон однозначно вернется.
Люда, можешь поделиться несколькими советами, как можно успокоить свою нервную систему и тем самым помочь себе?
Это могут быть теплые ванны с солью, это могут быть дыхательные практики, которые способствуют переработке нашего кортизола, переработки адреналина и даже нашего доброго дофамина, который тоже не всегда дает нам заснуть. Если в течение нескольких дней проблемы с засыпанием на фоне радостного перевозбуждения от новых задач, проекта, не знаю, предложения руки и сердца сохраняется, важно подключить физическую активность и позволить телу переработать гормоны и нейромедиаторы активации. Причем физическая активность лучше, если будет аэробная, но не на пределе возможностей, а где-то в пределах 125-150 ударов в минуту сердечных сокращений у женщин и где-то на 10-15 ударов чаще для мужчин. Вечером можно подключить растяжку, чтобы максимально расслабить мышцы, дать мозгу сигнал от тела, что все, мы расслаблены, все хорошо, снять напряжение в теле, попросить партнера сделать массаж, нанести какие-то расслабляющие масла на кожу.
В общем, я снова убедилась, что сон очень хрупкая вещь. Обычно как мы относимся ко сну? Как к естественному процессу, особенно когда с ним не возникает никаких проблем? И, Люда, тогда у меня еще такой вот вопрос. А что нужно делать, чтобы не доводить себя до бессонницы и других нарушений сна?
На этот вопрос я отвечу, опять же, не будучи оригинальной, правилам гигиены сна. И с радостью повторю их для тех, кто, может быть, о них забыл, или для тех, кто о них, вероятно, не слышал ранее. В основе профилактики гигиены сна правильный распорядок дня и снижение тревожности. Гигиена сна – это, в принципе, поведение, поддерживающее здоровый сон, поэтому так эффективно КПТ, когнитивно-поведенческая терапия. Старайтесь не пить перед сном крепкий кофе и другие напитки, содержащие кофеин. Откажитесь от переедания, употребления алкоголя перед сном. Исключите просмотр каких-то высокоэмоциональных фильмов и лучше замените их на спокойную, расслабляющую музыку. Исключите дневные сны, даже не длительные. Стремитесь к регулярности сна, засыпать и просыпаться лучше всего в одно и то же время. Это поможет поддерживать биологический ритм организма. И здесь я хотела бы остановиться на такой частой причине бессонницы или проблем со сном, как социальный джетлаг. Пытаясь успевать строить карьеру, заниматься саморазвитием, встречаться с друзьями, при этом не забывать про спорт, мы очень часто приносим качественный сон и отдых в жертву. Это ошибка. Если мы жертвуем режимом сна несколько раз в неделю, засиживаясь с друзьями в баре или доделывая какие-то рабочие задачи до позднего вечера, это вызывает эффект джетлага, как при смене часовых поясов. Джетлаг нарушает естественный циркадный ритм нашего тела, из-за чего мы чувствуем себя уставшими и плохо отдохнувшими. Ведь когда мы говорим о смене часовых поясов, мы понимаем, что организму бывает трудно адаптироваться под смену часового пояса с разницей даже всего лишь в 2 часа, в то время как мы сами игнорируем тот факт, что сбиваем наш циркадный ритм как минимум на 2, а то и больше часов, ложась и вставая в разное время в течение недели, а тем более в выходные дни. А теперь ты, Маша, ответь мне, только искренне. Насколько получается не задерживаться и идти в постель в привычное тебе время, чтобы заснуть в те дни, когда ты увлечена как раз-таки своим новым проектом и находишься, как ты сама выразилась, в так называемом потоковом состоянии?
Честно, Люд, трудновато. Хотя я прекрасно понимаю, что сон — это очень важно, что режим лучше не нарушать, и что, скорее всего, на утро я буду немного разбитая, если не лягу в привычное время. Но ведь идеи так и идут потоком.
Поэтому дисциплинированно, если мы знаем, что со сном могут быть проблемы, идем укладывать себя спать заранее, чтобы дать нервной системе возможность затормозить и попасть в свое окно сна, в свои циркадные ритмы. И я хочу здесь сделать одну маленькую, но очень важную ремарку. Все выше рекомендации относятся к среднестатистическим работающим людям в отношении пожилых людей, а тем более мам маленьких детей. Есть отдельные, дополнительные и очень важные индивидуальные аспекты. Итак, вернемся к рекомендациям. Полезно регулярно выполнять физические упражнения, чтобы поддерживать здоровый и качественный глубокий сон. Об этом мы уже говорили немножко выше с тобой. Важно создать благоприятные условия для сна, убрать источники шума или яркого света, обеспечить комфортную температуру, влажность в комнате. Для быстрого засыпания лучше, чтобы в комнате было прохладно и темно. И лучше избегать долгого пребывания в постели в течение дня, использовать кровать только для сна и интимных отношений. Если у вас проблемы с засыпанием, пожалуйста, не мучайте себя, не лежите в кровати. Лучше встать и заняться какими-то рутинными делами, уйти в другую комнату, почитать интересную, но, пожалуйста, не захватывающую книгу. Доказано, что чтение книги очень хорошо успокаивающе действует на нашу нервную систему, позволяет нам фокусироваться и избавить себя от тревожных мыслей. Можно погладить белье, можно заняться чем-то монотонным. Как только вы почувствуете готовность заснуть, идите в кровать и пробуйте снова. Что еще может помочь в случае с обильным мыслепотоком, как ты сказала, в голове? Это выйти, опять же, из кровати и выгрузить все свои гениальные мысли или на диктофон, или письменно. Это значительно снизит тревожность и необходимость держать все эти мысли в голове. Только, пожалуйста, если вы покидаете кровать, никакого активного белого света и синего света в том числе, то есть это про гаджеты, приглушенный, теплый, желательно нижний свет. Ну и способ, который работает, когда ничего вышеперечисленного не помогает, это наш мелатонин. Ничего криминального в его применении нет. Чтобы помочь организму заснуть, его можно принять за 1 час до сна, но важно понимать, что мелатонин не влияет на саму глубину и качество всего ночного сна, а лишь на процесс засыпания.
Люда, кстати, спасибо большое, что ты рассказала про мелатонин. Потому что в интернете столько разной информации, и не поймешь, что есть правда, а что есть вымысел. И у меня тогда следующий вопрос, который вытекает из нашего разговора. А есть ли норма сна? И сколько должен спать человек?
Начну опять же с очевидного. Мы все разные, и мы все уникальны. Я не устану об этом повторять. Человек должен спать 8 часов. Стереотип, знакомый всем с детства. Но не все так просто. На самом деле потребность во сне – это индивидуальный норматив, который у разных людей различается в очень широких пределах. Здесь важно знать именно свою норму, сколько нужно спать именно вам. Человек спит треть жизни, говорите, не всегда. Кто-то отводит сну лишь треть жизни, кто-то аж половину, а кто-то отдает ему лишь 1/5. И диапазон индивидуальной потребности человека во сне может составлять от 4 даже до 12 часов в сутки. Кому, как называется, повезет. Потребность во сне определяется генетически. Здесь задолго до нашего рождения уже все было предопределено, в каком количестве мы будем нуждаться во взрослом возрасте, во взрослом состоянии. Подавляющему большинству из нас действительно нужно от 7 до 9 часов сна в сутки. Это люди, так называемые, со средней потребностью во сне. Но есть и другие. Есть так называемые короткоспящие. Им нужно всего 4-6 часов в сутки. И из наших современников к таковым относятся Илон Маск и Дональд Трамп. А есть долгоспящие. Им требуется 9-12 часов сна. И если они поспят меньше своей нормы, то чувствуют себя как при серьезном недосыпе.
А вот эти индивидуальные особенности я тоже наблюдаю по своим близким. И есть счастливцы, которые действительно высыпаются за 5-6 часов и выглядят очень бодро и свежо. А я вот, к сожалению, нет, и мне очень важно поспать. Люда, кстати, а можно как-нибудь высчитать свою норму сна?
Сделать это на самом деле достаточно просто, в 2 шага, которые займут у вас не более 2 минут. Итак, шаг 1. Вспомните период своей жизни, когда вы активно учились или работали, жили по относительно такому постоянному режиму, ритму, в целом высыпались, чувствовали себя хорошо. По утрам минут за 15 сбрасывали сонливость и приходили в себя. На протяжении дня не испытывали сильного желания уснуть, а к вечеру хорошенько уставали и спокойно уже могли заснуть. Это ваша золотая пора, и которую вы вспомните, важно, чтобы она находилась в обозримом прошлом, желательно за последние 10 лет. Детство и подростковый возраст мы в расчет не берем, только возраст старше 20 лет. Именно к 20 годам окончательно формируется модель сна, которая у большинства остается неизменной в течение всей жизни. И шаг 2. Посчитайте, сколько времени вы спали в тот период в рабочие дни. Например, если ложились приблизительно в 11 вечера, вставали плюс-минус 7 часов, то вы спали 8 часов. Найденная величина и есть ваша базовая потребность во сне. Теперь вы знаете, сколько нужно спать лично вам. Это индивидуальные нормы, важно придерживаться. К сожалению, волшебные таблетки, как спать меньше вашей нормы, а чувствовать себя потрясающе, не существует.
А жаль. Я бы, наверное, воспользовалась этой волшебной таблеткой. Люда, меня еще интересует один вопрос про сов и жаворонков. Существует ли это в действительности или это очередная байка?
Некоторые считают, что совы и жаворонки – это нечто надуманное, что эти группы придумали лентяи, назвали себя совами, чтобы оправдывать такую свою ленность и праздность. На самом деле совы и жаворонки не выдумка, а реально существующие хронотипы людей. Откуда же они берутся? Здесь я коротко приведу исследование одно, сделанное учеными Клейтманом и Ричардсоном. Суть заключается в том, что они спустились в клуб Мамонтовой пещеры с намерением прожить там месяц, и у них была очень конкретная задача. Они хотели проверить, может ли человек увеличить длительность своего цикла сон-бодрствования, чтобы оно было больше 24 часов. У Ричардсона это получилось, а у Клейтмана нет. Почему? Ответ – индивидуальные циркадные ритмы. Циркадные ритмы – это процессы в организме, которые циклически повторяются с периодичностью около 24 часов. Около. Наши внутренние сутки длятся около 24 часов. У кого-то поменьше, у кого-то побольше. Так что хронотипы у людей разные. И условные совы и жаворонки существуют. Вот и все. У жаворонка внутренние сутки меньше. Они легко встают в 5-7 часов утра, они быстро приходят в работоспособное состояние, физические показатели также их лучше в первую половину дня, так же, как они и активны, и креативны. А вот после 16 часов дня активность их спадает. Засыпают они где-то уже ближе к 9-10 вечера. У людей с более длинными внутренними сутками, как господина Ричардсона, их называют совами, их сутки 24-25 часов, и иногда намного дольше, 28-30 часов даже могут быть. Им комфортно просыпаться в 9-11 утра. Комфортный отход ко сну может быть даже в час, в 3 часа ночи, а пик активности в 9-11 часов вечера. На самом деле сов и жаворонков, именно чистых сов и жаворонков, не так много. Жаворонков по разным источникам всего 1-3% населения, а сов 3-8% населения. Кто же остальные? Это промежуточный хронотип. Их еще называют голубями. Это большинство из нас, те, у кого внутренние сутки 24 часа или... Что наблюдается на самом деле гораздо чаще, несколько дольше, но не более 25 часов. Особенности нашего промежуточного хронотипа, к которому я и себя отношу, комфортный подъем в 7-9 утра, отход ко сну где-то в 10-12 вечера.
Люда, я слышала еще одно убеждение, что нужно обязательно уснуть до полуночи, чтобы у тебя был полноценный и качественный сон. Говорят, что нужно ложиться раньше, потому что важные гормоны вырабатываются в определенные ночные часы. И если в нужное время человек не будет спать, то якобы за это придется расплачиваться здоровьем. Так ли это?
Это не совсем так. На самом деле оптимальное время отхода ко сну и подъема индивидуально, как и норма сна. И надеюсь, вы сами это уже поняли из всего нашего сегодняшнего общения. Нет никакого специального времени, когда выделяются гормоны у абсолютно всех людей на планете. Нет такого, что в час ночи секретируется там какой-то гормон, а в час 30 он уже не секретируется. Каждый человек живет в своем ритме, и у каждого свои внутренние сутки, которые более или менее синхронизированы с астрономическим временем.
Люда, спасибо тебе огромное. Это знаешь, когда важно снова убедиться, что с тобой все ок, что не нужно пытаться себя подогнать под какие-то выдуманные в интернете стандарты, что действительно важно просто прислушаться к своему организму, понимать, что, когда и зачем ему нужно. Мне кажется, у нас получился очень насыщенный эпизод. Столько всего полезного сегодня разобрали, столько рекомендаций. Еще раз благодарю тебя, Люда. Друзья, надеюсь, вам тоже было полезно. В описании я оставлю контакты Людмилы, поэтому если у вас есть вопросы по сну, обязательно обращайтесь к этому прекрасному специалисту и замечательному человеку. Мы с вами на этом прощаемся. До новых встреч!
Будьте здоровы, берегите себя ваша доктор Людмила. И еще раз спасибо за приглашение.